Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Группа альпинистов из Кыргызстана покорила вершину Манаслу в Гималаях. Эта новость облетела всю страну 1 октября. Буквально на днях наша экспедиция прилетела из Непала, и сегодня у нас будет возможность поговорить с непосредственными участниками этого незабываемого путешествия, узнать, чему оно было посвящено и с какими сложностями столкнулись наши альпинисты во время восхождения. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан», студия Ян Таирова и Елена Яковлева, а также гости сегодняшней программы, президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана, член сборной Кыргызстана по альпинизму Эдуард Кубатов, а также профессиональный альпинист и гид, член сборной Кыргызстана по альпинизму Андрей Ерохин. Здравствуйте. Рады в очередной раз приветствовать вас в нашей студии.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, в первую очередь, позвольте поздравить вас с успешным восхождением. Вы это сделали, вы большие молодцы, и мы вами бесконечно гордимся. Почему я отмечаю этот успех? По-другому я назвать не могу покорение Манаслу легкой задачей. Да, я напомню нашим радиослушателям, ну, или расскажу тем, кто не знает, Манаслу является 8-м по высоте 8-тысячником мира. Это одна из самых труднопокоряемых гор, которая не всегда радушно принимает альпинистов. Вот поправьте меня, если я не права.
Ну да, практически это соответствует действительности. А вот в этом году было выдано порядка 410 разрешений, пермитов на восхождение, но взошли на вершину только 60 человек, и, к сожалению, 5 человек погибло. Получается, процент восхождения на Манаслу в этом году даже меньше 20%. Это очень-очень и очень мало. По сравнению, это с 2013 года, это самая худшая статистика восхождения из-за погодных условий.
А, из-за погоды, да?
Да.
А вот вы, насколько мне известно, первая экспедиция из Кыргызстана, которая покорила Манаслу, да? Вот скажите, пожалуйста, кому в голову пришла эта идея, и почему именно эта вершина? Почему, к примеру, вы не повторили там восхождение на Эверест только вот уже в команде?
Да, вообще эта идея восхождения на Манаслу пришла нашему вице-президенту, члену правления нашей федерации Кадыру Сейдалхану. Мы когда в январе месяце возглавили Федерацию альпинизма, мы обсуждали, что было бы неплохо сделать национальный и международный проект и сделать первую гималайскую экспедицию. И когда мы обсуждали варианты, какая могла бы гора из восьмитысячников стать как бы предметом первой экспедиции, и тогда Кадыр предложил вершину Манаслу. Вершина Манаслу, она очень созвучна с эпосом Манас, очень созвучна с кыргызской историей и очень созвучна вообще с тематикой эпоса. Да? И тогда мы для себя решили, что именно Манаслу будет той вершиной, которая станет объектом первой нашей национальной экспедиции. Вот. И мы выбрали, в принципе, не совсем простую, достаточно сложную вершину. Понятно, это не самая высокая вершина мира, но на деле оказалась одной из самых сложных вершин для нас.
А вот каким образом формировалась ваша группа? Расскажите, пожалуйста, сколько в ней человек и как туда попала прекрасная сель Байбагышева?
Действительно, формирование экспедиции было экспериментальное. Состав ее как бы принцип формирования был экспериментальный.
Но это были самые лучшие альпинисты Кыргызстана или в нее мог попасть вообще
сделали комбинацию сильнейших, можно сказать, самых лучших профессиональных альпинистов и сильных любителей. И получается, потом, видите, спортсмены, как бы вся сложность спортсменов в том, что они делают восхождение, но альпинисты очень скромны в своих проявлениях и там не могут нормально что-либо рассказать об экспедиции. И у нас появились очень крупные медиа-личности. Это Элим Карапеков, бывший президент КТРК, вот, большие личности в бизнесе. И это сделано было для того, чтобы придать более широкую медийность нашему проекту. И вот эта комбинация... Это, кстати, было очень рискованно, достаточно рискованно, но в конечном итоге вот результат показал, что мы выбрали очень правильный формат. И конечно, самое ключевое, можно сказать, самое главное решение было это выбор женщины.
Да, вот помните, раньше капитаны кораблей говорили, что женщина на палубе к беде. Что-то подобное у альпинистов есть? Или же женщинам на таких высотах всегда рады?
Ну, на самом деле, альпинисты некоторые против, особенно...
То есть есть все-таки
старая
такое.
Школа.
Да, старая школа, что женский альпинизм, это не очень хорошо. Еще со времен Шатаевой группы, которая погибла на пике Ленина, тогда в Советском Союзе абсолютно запретили женщинам в группе, ну, как бы ходить только женщинам в группе. То есть в определенном проценте они должны были быть включены в группу с мужчинами. Вот. Но после того случая утекло много лет, Поэтому сейчас, ну, если спросить большинство мужчин, говорят, конечно, хорошо, когда женщина в команде, хоть есть на ком взгляд остановить, а то эти бородатые лица уже надоедают, ну, через неделю буквально экспедиции. Ну, и опять же, это своего рода гендерное равенство сейчас такое модное повсюду, что женщина – это очень сильная личность, и несмотря на то, что, как говорится, в кавычках называют слабым полом, выносливость, стремление и порой стержень бывают даже уже крепче, чем у мужчин.
Я вот, кстати, хотела спросить, да, как она вела себя во время восхождения? То есть были ли какие-то определенные моменты, когда вам с ней было очень сложно и приходилось ее как-то поддерживать? Или же, наоборот, она вдохновляла экспедицию все-таки и, женщины, скажем так, направляла ее?
Я думаю, что она вдохновляла, потому что когда мы начинали, как она выразилась, драматизировать, после этих слов мы такие, ну да, действительно, мужики, чем это?
То есть драматизировали в этом случае мужчины?
Ну да, мы там нагнетали, драматизировали. То есть мы пытались оценивать, ну, опасность склона, техническую трудность, какие-то там случаи, которые происходили непосредственно на склоне. Мы тоже обсуждали, вот тут они сделали ошибку, здесь нам нужно ускориться или замедлиться, или принять решение. Ну, и это все такое вот, знаете, такое, как драма. А она говорила, да ладно, ребят, давайте уже выходим, хорошее-то.
Чисто по-женски.
Да, да.
Взглянула и решила.
Что думаете? Много думаете. Давайте уже поскакали.
Просто берем и делаем.
Да, то есть она в какой-то момент всегда разряжала обстановку.
То есть это не тот случай, когда женщина эмоциями, наоборот, мешала принять решение?
Нет, ни в коем случае.
Мне кажется, была бы я на ее месте, я бы просто сидела и плакала.
Нет, нет. Асель ни разу не жаловалась в течение всей экспедиции. Но я могу отметить, что она как личность, уже состоявшийся человек, с семьей, с каким-то жизненным опытом, вот, и она, прости, Асель, самый старший член группы у нас был в команде, вот, и поэтому, ну, я думаю, именно налет вот этого опыта многолетнего, да, просто она была очень спокойной.
Мудрости хватало.
Да, еще очень важный момент. Асель абсолютно не случайный человек в сборной. Она заслужила своими достижениями в альпинизме, потому что она дважды была на пике Ленина. Это 7134 метра. Более того, один раз она была не по классическому маршруту, а по новому маршруту. И она делала восхождение на Хантенгри. Вы знаете, в Кыргызстане, ну, это единственная женщина, которая была на Хантенгри. Хантенгри – это очень непростая вершина, это очень тяжелый семитысячник. Поэтому ее опыт, ее то, что она сделала уже в современном альпинизме, она заслужила это место. И это место она заслужила очень-очень круто. Да? Более того, она сама Асель очень сильная. В техническом плане, в физическом плане альпинистка. Я практически напарничествовал с ней все время. Всю экспедицию мы шли в паре, и я понимаю, и даже в своих, собственно, физических кондициях я понимал, что девочка очень высокого уровня. И действительно, вот здесь Андрей абсолютно правильно говорит. Бывали моменты, когда мы, мужчины, проявляли большие сомнения относительно тактики происхождения, а эта девочка проявляла мужество. Она говорила, ребята, не отступаем, двигаемся вперед. И потом же, видите, это экспедиция же, представляете, большое количество лидеров скопились в одной группе, в одной палатке, в одних стесненных обстоятельствах. И мы проявляли просто вот эту в некоторых местах мужской эгоизм, а вот это ее терпимость, вот это ее ответственность, ее вот эта женская суть, да, вот когда она пытается сберечь всю ситуацию, которая есть, она влияла достаточно позитивно на нас, на атмосферу, на температуру градусом внутри экспедиции. И во многом мы не разругались, не конфликтовали только из-за того, что она присутствовала. И ей огромное ей спасибо.
Ну, вот очень жаль, конечно, что сегодня у нее не получилось прийти.
Она уехала в Каракол, потому что ее 11-летний ребенок уже третьи сутки ждет в Караколе, и она вчера после встречи президента, она просто не выдержала. Материнское сердце не выдержало и в ночь уехала в Харьков.
Хорошо, Андрей, вот у меня есть вопрос лично к вам. К примеру, об успехах и восхождениях Эдуарда, да, мы знаем не понаслышке. Расскажите, пожалуйста, ну, немножечко себе, да, много ли высот вам удалось покорить за это время, и чем лично вас удивило, там, поразило или, может быть, разочаровало Манаслу?
Ну, вообще, я начал заниматься сначала спортивным скалолазанием, это 2005 год, я пришел уже в достаточно взрослом возрасте в секцию политех. политех, физкультурного института, извиняюсь. И под руководством Марины Борисовны Гольцовой я начал свою карьеру как спортивный скалолаз сначала.
Угу.
Мне сразу сказали, что ты дед уже, ну, то есть ты никаких успехов не достигнешь, потому что тебе 19 лет, парень, ну, посмотри, угу, куда ты будешь развиваться. Но мне все-таки удалось получить звание кандидата в мастера спорта за достаточно короткий срок. А в дальнейшем я как раз уперся вот в этот, ну, скажем так, барьер, возраст. Угу. То есть, выступая постоянно на соревнованиях, я понимал, что молодые спортсмены, они все равно лучше выполняют норматив, вот, чем я. И где-то там по баллам буквально обходят, там, ну, чуть-чуть, но обходит. И в тот момент как раз меня пригласили в секцию под руководством Федора Ефимовича Попова. Просто попробовать. Говорит, ну, давай, попробуй в горы походить.
Угу.
Может, у тебя попрет. Ну, я пошел, начал бегать, и мы бегаем там уже неделя-две. Я говорю, когда горы-то будут? Я уже по стадиону сколько кругов намотал, горы еще не видел. Он говорит, ну, вот, сейчас ты нормативы сдашь, и пойдем. Ну, и на первых сборах мне сразу за сборы я закрыл третий разряд. Сразу.
Угу.
То есть, да, по альпинизму. Вообще, по профессии промышленно-гражданское строительство, ПГС, или, как мой отец сказал, подняться на гору и спуститься с нее, ПГС. То есть, поднялся, гора, спустился. Вот. И мне надо было оплачивать учебу, я учился на контракте, я параллельно как раз с занятиями альпинизмом в секции, я пошел первый раз в серьезные горы, это Южный Инальчек, ледник, портером. То есть это тот, кто таскает вещи. Да, то есть я брал тяжелый рюкзак. Для меня тогда была романтика. То есть мой первый выход, это там круги бегаю, а здесь сейчас еще и денег заработаю. По тем временам вообще колоссальные бабки. А вот. Ну, я так с такой романтикой сейчас пойду, набрал снаряжение у друзей, там какие-то ботинки там на меху, на Чебурашем. То есть, ну, такой парень вышел из города в горы. Ну, и в первый же день я понял, что нифига это не романтично. Тяжело. Рюкзак был порядка 35 килограмм, и кроме как впереди идущего пяток я ничего не видел. То есть шел дождь целый день. Ну, а потом дальше мы перешли Тюз, перевал, и подошли в базовый лагерь Хантенгри Победа. И вот я сразу принял тяжелую дозу гор.
Uh-huh.
То есть я увидел вот эти вот
гиганты,
пики, семитысячники. Когда до этого я видел только зеленые холмы, ну, максимум заснеженные вершины Кыргызского лото. И я просто передать словами сейчас, наверное, не смогу. Это просто экстаз какой-то. Я замер и думаю, нифига себе, какие вершины у нас есть.
Uh-huh.
А уж люди, которые спускались с этих вершин, они, смотря, как будто в танке горели. То есть у них вот, как у Эдуарда, щека черная, нос черный, там что-то все покорежено, глаза красные. Все какие-то потертые, пошорканные. Это, нифига себе, еще в горах сурово, оказывается. И вот тогда первая любовь произошла, и она вот определила всю дальнейшую мою жизнь. То есть, вернувшись с первого своего похода, я отцу сразу заявил, пап, я доучиваюсь, отдаю тебе диплом.
И я становлюсь профессиональным.
И да, я хочу в горы ходить. Ну, с ума сошел, чем
что-то. Просто мой друг очень скромный. Мы любим Андрея именно за его. Но он легендарно снежный барс. И я считаю, что в Гималаях он один из лучших кыргызских альпинистов. Он гималаист. Он действительно альпинист, который специализируется на Гималаях.
Вот в том, что вы собрали на самом деле достойную команду, я после этого прям ни на секундочку не сомневаюсь. Но вот давайте все-таки перейдем к восхождению. Да, расскажите о его цели, потому что это было, насколько мне известно, не просто покорение вершины. Да? Это было очередное посвящение нашей стране. И вы поднялись туда не с пустыми руками.
Да, вы знаете, такие большие международные экспедиции, они имеют всегда стратегические цели. Одной из ключевой целью это была узнаваемость нашей страны. Потому что в Гималаях на таких больших вершинах собираются 80 альпинисты из большого количества стран. Да? И там действительно тебя начинают узнавать. Твою страну узнавать, твоих альпинистов узнавать, твою команду. Очень важно было популяризировать альпинизм, популяризировать все, что связано с нашей страной, с нашей горной активностью. И показать всему миру то, что в Кыргызстане есть сборная, есть в Кыргызстане профессиональная команда, которая способна делать восхождение на самые сложные восьмитысячники.
Uh-huh.
Поэтому, и, конечно, нашей ключевой целью нашей экспедиции – это посвящение нашей собственной стране, Кыргызстану. И мы, вторая главная цель – это мы хотели поднять тему эпоса Манас, потому что, знаете, вот в нынешнее современное непростое время, когда очень много идеологических, скажем, направлений, где много религиозных вещей сейчас в нашей жизни происходит, мы забываем о самом главном. Да? Вообще, когда мы говорим о кыргызах, о кыргызском народе, мы должны понимать, что эпос Манас – это настоящий кыргызский код. Uh-huh. Это та ценность, или это самая высокая духовная ценность, которую кыргызский народ имеет. И мы хотели просто напомнить нашей стране, собственному народу о том, что эпос Манас есть, он не забыт, и напомнить о том, что это для нас имеет большую-большую огромную ценность.
И в итоге?
И в итоге мы занесли почти 4-килограммовый том, академический том Саякбая Каралаева эпоса Манас на вершину. Более того, не только на вершину, он практически на 1.5 метра был выше вершины, 8163 метра. И мы этот эпос Манас спустили. 4 килограмма занести на 8000 метров.
Казалось бы, мелочь. Да, но это не
очень непросто.
Смотрите, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, да, когда вокруг снег, горы, минусовая температура, когда ветер дует тебе в лицо, и перед тобой только одна цель, вот дойти до вершины, вот эти 4 килограмма кажутся 4 тоннами. Не возникало ли мысли избавиться от книги и вместо нее взять с собой, к примеру, воды?
Полезное, поесть или одеться.
Вы знаете, 4 килограмма на 8 тысяч метров, действительно, они превращаются в 40 килограммов, но вы знаете, этот 4-килограммовый том Манаса, он был для нас не грузом, для нас был большой ценностью. И у нас был слепой жребий. По слепому жребию мы определили, кто, как, когда начинает. У нас на каждом отрезке, это с одного лагеря на второй лагерь, мы сменялись. И эпос Манас с одного рюкзака почетно переходил в другой рюкзак, и мы несли ее всей команды.
Угу. То есть каждый из нас нес определенный промежуток.
И мы передали вот эту вот, Андрей правильно говорит, мы передали вот каждый раз, прикасаясь к книге, неся ее на вершину, мы передавали свою энергию и получали от книги тоже вот эту большую энергию. В конечном итоге эпос Манас оказался на вершине.
То есть
и
мы его прям там оставили?
Нет, мы подняли, так. Зафиксировали и спустили ее.
И обратно привезли.
Да, и мы...
Кстати, с этим...
Книгу куда дели? Куда-нибудь в историческом музее?
Подарок кому-то уходит.
У книги будет продолжение истории, потому что и еще несколько проектов связаны будет с эпосом Манас, и потом мы передадим в исторический музей.
Кстати, на обратном пути был такой смешной случай. Занеси-то мы все занесли, и вниз, довольные, эйфория, все, вниз убежали. И уже в первом лагере, то есть это 5700 высота.
Вспомнили.
Кадыр говорит, где книга? Мы такие... переглядываемся, в смысле, а у кого она? Он такой, в том-то и дело, я ее пер вниз, все это, и никто из вас даже не поинтересовался, где же книга. Ну и я говорю, извинился, Кадыраке, простите, эйфория. Ну и уже вниз мы потом разделили тоже ношу вниз.
Вот смотрите, у меня есть такой вопрос, когда вы поднимались вы на Эверест, вы потом говорили, что в планах Денали все-таки впереди, и вот будет какой-то период времени, когда вы будете готовиться и идти именно на эту вершину. Вот тут как-то случайно попал вот между этим делом в Манаслу. Все-таки, расскажите, вот там какая-то работа идет по...
Да, видите, сейчас вопрос уперлась в банальные вещи, это оформление визы, И вот сейчас я ожидаю получения визы, и буквально в июне месяце я буду планировать восхождение на Денали, и потом у меня будет этот год, именно будущий год я буду заканчивать восхождением на высшую точку Антарктиды, Винсон. Я, честно говоря, в течение одного года хочу закрыть программу «Семь вершин», для того, чтобы, честно говоря, сконцентрироваться теперь на программе «Корона Земли», или ее называют Q14, и уже заниматься восьмитысячниками в Гималаях и на Каракоруме. Поэтому я прошу общественности, у спортивной общественности один год времени для того, чтобы обратно возвращаться к восьмитысячникам.
Вот в нашей стране все-таки мы не досталось там восьмитысячник. Ну что поделать? Но у нас есть другие замечательные вершины, у нас есть в той же степени налажен этот вид спорта и хобби в одном флаконе, будем говорить так. То есть это же тоже поставлено на достаточно профессиональном уровне. И вы, когда говорите про популяризацию как раз альпинизма, угу. насколько это доступно может быть именно нашим гражданам? Ведь это да. недешево, да?
Да-да-да. Вы знаете, я все-таки думаю, что мы находимся только на начальном этапе, скажем, доступности и популярности этого вида спорта, альпинизма. Я думаю, что у нас огромный потенциал, потому что у нас действительно три великих семитысячника. Это Победа, Хан Тенгри и Пик Ленина. И нам надо продолжать развивать альпинизм в этом направлении, двигаться. Потому что опыт Непала показывает о том, что альпинизм, он имеет безграничный ресурс. А мы только в начале этого развития. Я думаю, да, сейчас тема альпинизма очень популярна, тема горной активности становится популярной, но нужно ее вывести еще на высокий уровень. И вот то, что мы ходим сейчас в Манаслу, в Гималайи, на восьмитысячнике, это именно большая часть популяризации нашего альпинизма. Потому что, вы знаете, сейчас огромное количество людей хотят заниматься альпинизмом. У меня не хватает сейчас ресурсов открывать новые секции. Вот новые секции, потому что спрос на занятие альпинизмом сейчас растет и растет. Поэтому это вот.
А вот этот спрос, как вы считаете, рождается после ваших, скажем так, побед? То есть люди смотрят на вас, они этим вдохновляются, они смотрят еще и на своих детей, да. которых отправляют далее.
Естественно, это своего рода реклама. То есть, когда не какой-то дяденька, там, непонятно, где живущий, сходил на гору.
Соседнего
двора, можно сказать, его можно встретить на улицах нашего города. И для людей это абсолютно, возможность прикоснуться к человеку, который скажет, да, это действительно было так,
и
это действительно возможно и интересно.
Угу.
Сейчас, если вы обратите внимание на кинематограф, очень много фильмов про горы.
Uh-huh.
И они тоже занимают такое важное место в рекламе альпинизма как вида спорта. Но всех ребят, кто вдохновляется, вот я когда рассказывал про романтику и рюкзак, помните, что как только вы с этим соприкоснетесь, имейте в виду, что это очень серьезный и опасный вид спорта. То есть горы – это та территория, где нельзя допускать ошибок и нельзя давать волю амбициям. То есть это серьезная тема, безусловно, благородная. То есть это интересно.
Вот просто статистика, да. Например, на Манаслу в этом году было 410 альпинистов, uh-huh. да. Поднялись 60, и 410 альпинистов прибыли из 80 стран мира. Это практически весь мир. Половина мира нашей планеты находилась там.
Представителей.
Представителей. Это были, там были великие альпинисты, знаменитый, легендарный альпинист. И вы представляете, Кыргызтим, кыргызская команда. И мы были узнаваемы, мы были одними из сильными. Более того, мы, конечно, в итоге, когда сделали Манаслу восхождение 1 октября, мы закрыли Манаслу. После нас никто не сумел сделать восхождение.
Это знаково.
Это знаково. Мы закрывали вершину. Мы уходили с вершины, и больше после нас никто не поднялся. Боже мой, в базовом лагере, где крутилось порядка 5000 людей, это включая там 400 профессиональных альпинистов, говорили только о нашей крымской команде. И мы были в снаряжении, одежда, везде кричала, говорила, крымская сборная, первая гималайская экспедиция. И мы были узнаваемы. И это теперь, честно говоря, сейчас европейские журналы, западные специалисты о нас говорят, пишут, говорят о том. Тем более из нашего восхождения, из 6 альпинистов, трое ребят сделали бескислородное восхождение. Но бескислородное восхождение, по большому счету, это на большой горе, это практически такой спортивный подвиг.